Радио Свобода. У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире Радио Свобода, программа «Энциклопедия русской души». Наши гости – руководитель Российского центра социальных исследований и инноваций Института экономики РАН Евгений Гонтмахер. Здравствуйте, Евгений.
Здравствуйте.
Консультант ЦК Коммунистической партии по рабочему и профсоюзному движению Василий Иванович Шандыбин. Вася, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
И координаторы программы «Друзья на улице» Наталья Маркова. Наташа, здравствуйте.
Здравствуйте.
И Аня Пайкова. Аня, тоже здравствуйте.
Здравствуйте.
И, наконец, координатор программы «Да здравствуют старики» Светлана Файн. Светлана, здрасте.
Здравствуйте.
Тема нашей передачи «За чертой бедностью». Я уже говорил нашим гостям перед эфиром о том, что многие радиослушатели, когда слушают нашу программу о том, как мы едим или куда мы путешествуем, очень часто обижаются на нас за то, что мы как бы берем планку среднего класса. Хотя многие люди живут гораздо беднее, и эти передачи иногда их просто травмируют. Вот я решил собрать сегодня людей, которые занимаются нашей темой «За чертой бедности» по-разному, но одновременно с болью за тот самый трудовой, да и вообще просто народ, который живет в нашей стране. И я сам тоже присоединяюсь к нашим гостям в этом смысле, понимая, что действительно мы в России живем очень бедно. За чертой бедности это еще щадящее название. Можно сказать и о нищете. Я вот только что приехал из Тайваня. Вы знаете, ну, я не знал ничего про Тайвань. Ну, Тайвань такой, как бы сказал Аксенов, остров Крым по-китайски. Но вдруг я увидел, что это просто китайская Калифорния. 16 тысяч долларов на человека в год и так далее, и так далее, и так далее. Никаких трущоб, хрущоб. Народ достойный, неагрессивный, мягкий. Так что вот я шлю привет нашему трудолюбимому тайваньскому народу тоже. И одновременно хочу сказать, что и наш-то народ, обладая трудолюбием, но зачастую просто не может приложить труд свой, да, Василий Иванович, не может приложить труд к тому месту, откуда бы могли возникнуть деньги, материальное и моральное удовлетворение. Вот, поскольку мы с Василием Ивановичем старые друзья, не удивляйтесь, что мы говорим с ним на «ты». Василий, скажи мне, пожалуйста, как ты думаешь, почему все-таки мы так бедны в нашей стране?
Вы знаете, еще Бисмарк говорил, что в России нужно быть большим гением, чтобы сделать страну, значит, чтобы была большая безработица, и чтобы страна была нищей. Вот сегодня официальные данные. Можно сказать, что сегодня ниже прожиточного минимума находится более 40% семей с одним ребенком, более 50% семей с двумя ребенками и около 80% с тремя детьми. Вот, можно сказать, или бедность, или нищета. Пройдите сегодня, я вот в Брянске, сколько нищих людей. Вот идешь в магазин, просят, дайте на хлеб. Идешь, допустим, на базар, купи, Василий Иванович, что-нибудь, понимаете, вот детей нечем кормить. И, конечно, это, можно сказать, это страшное время, когда народ сегодня не устроен в жизни, когда большая безработица, когда сегодня мать не знает, как прокормить своих детей, как обуть своих детей и как выучить своих детей. И сегодня можно сказать, чем семья не устроена, то мужья пьют или матери пьют. И, конечно, какое мы можем вырасти сегодня здоровое поколение. Поэтому вот я обращаюсь, допустим, и к президенту Российской Федерации, и к вице-главе правительства Медведеву Дмитрию Анатольевичу, что нужно уделить внимание больше бедным людям. Чтобы ликвидировать это, надо чтобы заработала наша промышленность, сельское хозяйство, чтобы транспорт заработал, и образование, и культура. Все вместе. Тогда мы можем с этим покончить. Но пока заводы, фабрики стоят, колхозы и совхозы развалены, то можно сказать, что и дальше будет продолжаться нищета.
То есть получается так, Вась, что есть какая-то видимость, да, вот рапортуют парадные цифры, все вот хорошо, есть, стабильность.
Да, я вот разговаривал, вот сейчас 250 тысяч дают на рождение ребенка, там, на первого 1500, на второго 3000. Но матеря говорят так. Я со многими беседовал, вот надо 50 тысяч дать, когда ребенок родился, чтобы купить коляску, чтобы купить одежду, чтобы, допустим, хорошо питаться матери, чтобы, допустим, ребенок получал достойное питание. Но сегодня 250 тысяч рублей можно получить после 3 лет. Или если мать не заявила, куда деньги перечислить, то идут пенсионный фонд, накопительный фонд, где Зурабов промотает этот проходимец, пройдут время, допустим, и эти деньги исчезнут куда-то. Потому что сегодня у правительства никто не несет ответственности. Мы сами знаем, что деньги, которые на медицину, арестованы, потому что там разворовываются они. И, конечно, вина это Зурабова. Он полностью отвечает за здравоохранение, за социальную политику. И я не знаю, только в России нету Министерства здравоохранения. Но смотрите, Зурабов хозяйственник, допустим, и исполняет пост министра здравоохранения.
Ну, это мы знаем, действительно, да. Что в России люди когда-то занимали одни посты и работали в одном направлении. Мы уж слишком хорошо это знаем. А потом перешли. Вы знаете, давайте вот о детей, Василий Иванович, спасибо за ваше вступление. Перейдем к старикам. Вот у нас действительно здесь есть человек, который занимается программой «Да здравствуют старики». Светлана, скажите, пожалуйста, как живут старики в России?
Я думаю, что как живут старики в России, в принципе, многие, по большому счету, знают, потому что понятно, что просто так на пенсию, не знаю, каким образом можно прожить, следовательно,
человек... Какая примерно пенсия средняя по России?
1000, 2, 3
3000.
Около 3000.
Около 3000. И что делать?
И, следовательно, либо у человека есть дети, внуки, родные, он живет с ними, они ему помогают, и... Следовательно, можно как-то жить. Ну, либо это человек еще молодой, который работает и, соответственно, зарабатывает. Либо, опять-таки, говорил уже Василий Иванович, ну, даже и в Москве пройти по метро, и мы увидим там бабушек, которые просят милостыню. А что им делать? Если ты один наедине с твоей пенсией работать уже не можешь, то...
Светлана, ну, а вот смотрите, ваша программа называется «Да здравствуют старики». Угу. Что значит «Да здравствуют»?
Наша программа называется «Да здравствуют старики». Именно потому, что как бы, это, можно сказать, движение, которое объединяет и людей пожилого возраста, и людей, которые... их друзей, скажем так. И мы не политики, как ну, можно заметить. Мы просто люди. И...
А политики не люди. Ну ладно.
Нет, политики там... тоже люди. Но мы,
ну,
как
хорошо.
Сказать...
Это так, в сторону.
Я не хотела никого обидеть.
Хорошо, пожалуйста, Светлана, продолжайте.
Простите.
Василий Иванович не такой просто обидит. Не так его просто взяли.
Да.
Светлана, пожалуйста.
Да. Да. Мы называемся «Да здравствуют старики», потому что мы хотим сказать своей жизнью и своим общением, своим отношением, что как бы, очень часто люди относятся к... Люди более молодые относятся к людям пожилым, как к кому-то уже, ну, отжившему, ненужному, кого стоит как бы сбросить.
Я, кстати говоря, на Тайване спрашивал, об их обычаях, потому что, ну, современное государство, большие чистые машины, все. Я говорю, что-то осталось от традиционного общества? Они говорят, осталось. У нас, например, человек, который старше тебя, он и главный по отношению к тебе. И уважение к отцам, к дедам, оно, ну... вот такое, что это как вот глыба, как гранит, который стоит и пошевелить. Это не... Вот мы, да, Василий Иванович, попали между Востоком и Западом. Да, да, да. На Западе там как-то это все идет в денежном отношении, там мы на Востоке уважение, а у нас нет и ни денег, и ни уважения.
Ну, я жил в деревне и знаю, что уважение к старикам было.
Было.
Да, вот идешь.
И недавно. Еще недавно.
Здороваешься с ними. И не дай бог, если. Допустим, старший человек тебе сделал замечание, а вы это замечание не исполнили, то пожалуются, ну, скажут родителям, от родителей получишь ремня хорошего или прут.
Так мы все пионерами еще уступали место в метро старушкам, и все было, казалось бы, хорошо.
Я еще вот, Виктор, могу дополнить, что сегодня, допустим, государству пенсионеры содержать лучше, чем ребенка. Ну, у нас мужчины-пенсионеры живут на 15-18 лет меньше, чем в развитых странах. А женщины на 10-15 лет меньше. Ну, пускай, вот я просто говорю, человек уходит на пенсию. 5 лет он, пускай, проживает, хотя средний возраст мужчины 58 лет жизни. 5 лет, я просто говорю, мужчина живет, если по 3000 рублей средняя пенсия, пускай по 4, вот. В год 48, за 5 лет 240 тысяч. Схоронили, и государство экономит на этом. А ребенка надо воспитать, довести до ума. Там, допустим, ребенок родился, надо 250 тысяч. Надо построить детский сад, потом школу его учить, потом образование. Здесь уже нужно где-то порядка 5-8 миллионов рублей.
Мы продолжим через 30 секунд.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Благовещенск, Антон Лузгин. На минувшей неделе...
В эфире Ставропольский край, Лада Леденева. Льготное лекарство...
В эфире Нижний Новгород, Олег Родин. Квитанции с новыми...
В эфире Подмосковье, Вера Володина.
От Брянска до Южно-Сахалинска и от Уренгоя до Сочи наши корреспонденты рассказывают о том, что волнует людей больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу и в воскресенье в 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души» московской студии, автор и ведущий Виктор Ерофеев. Еще раз всем здравствуйте. У нас в гостях руководитель Российского центра социальных исследований Института экономики Евгений Гантмахер, консультант ЦК КПРФ Василий Шандыбин, который нам всем известен, и координаторы программы «Друзья на улице» Наталья Маркова и Анна Пайкова, координатор программы «Да здравствуют старики» Светлана Файн. Тема нашей передачи «За чертой бедности». Евгений, скажите мне, пожалуйста, вот смотрите, вот перед вами сидит коммунист, человек, который, в общем-то, для либералов, для людей, скажем, новейшего поколения кажется таким, да, ну что, мамонтовым. Вы согласны с тем, что сказал? Я вот, например, согласен.
Ну, я хочу...
Что же получается тогда? Мы, значит, начинаем так вместе с коммунистами смотреть в одну точку и начинаем понимать друг друга. Я имею в виду по черте бедности.
Проблема бедности в России все вот эти последние 15 лет, она была на поверхности. И никто, ни правые, ни левые, не говорили, что ее нет. Левые всегда об этом, конечно, говорили, но и правые в том числе. Я, например, скажу, что я... Много работает со Всемирным банком, казалось бы, да, такое воплощение чего-то такого там либерального и так далее. Так девиз Всемирного банка, как ООНовская организация, это борьба с бедностью во всех странах, в том числе и в России, кстати говоря. Поэтому то, что, о чем говорил Василий Иванович, абсолютно согласен. Вот Витенки очень хорошие цифры нашел, которые подтвердили то, что я хотел говорить. У нас вообще бедность, это, конечно, прежде всего дети. Совершенно согласен. В отношении стариков, как это ни прискорбно звучит, но все-таки бедность там на втором месте, вот после детской бедности, именно из-за того, что люди живут в основном в семьях, там есть проблема одиноких стариков, которые же выживают вот на эту пенсию мизерную, там действительно то, что вот Светлана правильно сказала. Но что касается детей, масштабы бедности, Василий Иванович, я не буду повторять его цифры, они правильные, там, конечно, ситуация, я бы сказал, ужасающая, причем... Наша страна еще чем отличается? Она отличается вот этими колоссальными различиями. Все-таки в советское время, я не коммунист, я никогда не состоял в коммунистической партии, я должен сказать. Всегда дружил с людьми, которые были против коммунизма. Но должен сказать, что в советское время таких все-таки различий не было. И тогда не было вот этого психологического давления. Потому что что сейчас получается? Ну, ребенок идет в школу, и он видит детей, которые совершенно по-другому живут. У нас такие дети тоже ведь есть. Он смотрит телевизор, где показывают красивую жизнь на Тайване, как вы сказали, или вот в более близкой к нам Европе. У нас даже по официальным данным 15 к 1, вы знаете, различия. То есть средний доход тех, кто получает самые большие, 10% самых богатых, по отношению к среднему доходу 10% самых бедных, 15 к 1. Это очень много. В Европе такого нет. Европа – это до 10 раз. Причем 15 – это официальные данные. На самом деле, конечно, если учитываем скрытые доходы, то это и 20, и 30, 40 раз. Ну, вы приводите Тайвань. Для меня Россия близка, знаете, к образу Колумбии. Вот Колумбия, Бразилия, вот такие вот страны. Но там, слава богу, климат получше. И там дети могут выжить на улице, а у нас дети, к сожалению, знаете, где прячутся. Вот, наверное, расскажут девушки в канализационных трубах, где тепло. Так вот, я просто хочу сказать, что много говорили о бедности все эти годы. Я, кстати, работал в свое время в администрации президента, помню Борису Николаевичу, смог его убедить, Борис Николаевич, и был указ даже подготовлен о разработке программы по борьбе с бедностью. Об этом почему-то никто не помнит, указ так и не отменен. Но, вы понимаете, правительство, а потом тогда следующая администрация, как бы успокоились, и сейчас об этом говорят дежурно. Мне, кстати, тоже не нравятся вот эти рапорты, как у нас растут. У нас вообще магия средних цифр. Да, средние цифры у нас неплохие, рост у нас высокий, да, там зарплата и так далее. Но когда начинаешь смотреть на конкретные человеческие судьбы, на конкретные какие-то узкие,
и что можно купить
узкие
за рубль,
слои,
да,
и что можно купить, так у нас инфляция разная. У нас почему-то, вот по прошлому году говорят, 9% инфляция. Но это инфляция по той корзине, по которой рассчитывает Росстат. А если мы возьмем корзину, по которой живет человек малообеспеченный, где очень большое место занимают тарифы на жилищно-коммунальные услуги, общественный транспорт, лекарства. У нас не все же получают бесплатно лекарства и так далее. Там, кстати, это признает у нас и в Минфине признают, только очень так шепотом. Там инфляция-то у нас была и 12, и 15% минимум по прошлому году. Сравним с пенсиями, сравним с зарплатой бюджетников, там же у нас самая бедность, да, вот дети. Вот Василий Иванович говорил цифры, это прежде всего, конечно, семьи наших учителей и врачей. Особенно если там двое несовершеннолетних детей, при этой заработной плате, которая там, это катастрофа. Или сельская местность, вы понимаете. Поэтому я всегда говорю, когда говорят о средних цифрах, давайте мы эти средние цифры, вот как средний температур по больнице, давайте мы их оставим для истории или для Росстата. Давайте разбираться конкретно. А вот если конкретно разбираться, то, конечно, все достаточно плохо. Вот Брянская область, да, одна область Василия Ивановича, одна из самых бедных областей. Там, он, наверное, подтвердит, заработная плата там, в 5 тысяч рублей, это большая заработная плата.
Но где есть районы, у которых средняя пенсия выше средней заработной платы.
Да, это тоже у нас такой перекос. Я был на Алтае недавно, и мне, значит, говорили, что средняя заработная плата в Алтайском крае, это Сибирь, тоже где-то порядка 5 тысяч рублей. Вы представляете, это Сибирь, где, в общем, люди живут по-другому и другие потребности. А мы все равняемся, мы живем в Москве, мы смотрим на Москву, что здесь люди получают. Давайте смотреть стереоскопически, чего не умеет, к сожалению, сейчас делать наше правительство, что не умеет делать наша Дума нынешняя, к сожалению. Давайте смотреть вот на такие вещи. И надо этими, конечно, слоями заниматься абсолютно конкретно, целевым образом. Не обязательно раздавать деньги. Но это, наверное, уже отдельная тема, что надо делать. Но строить какие-то, так сказать, иллюзии в отношении того, что мы уже вырвались чуть ли не в ряды развитой восьмерки. С такой бедностью восьмерки нельзя быть. Мировой стандарт – это 7-8% бедных. Причем бедные кто? Это люди обычно больные, ну, психически больные, это маргиналы, наркоманы и так далее. Они есть в любой стране, в Соединенных Штатах и так далее, это мы все знаем. Но когда у нас бедных в среднем порядка 17% сейчас, а среди детей, вот Василий Иванович приводил другие цифры, это недостойно. Это недостойно страны, которая хочет быть цивилизованной и развитой.
Вот я хотел сказать о цитате из Достоевского. Это замечательная цитата. «Бедность не порог, а вот нищета – это порог». Я вот хочу обратиться к нашим двум гостям, которые сидят рядышком, к Наташе и Анне, которые занимаются детьми, друзья на улице, их координатор, они координаторы этой программы. Скажите, пожалуйста, какие самые серьезные проблемы стоят сегодня перед российскими детьми?
Движение «Друзья на улице» как раз мы занимаемся в основном взрослыми. Да, мы друзья взрослых бездомных людей, и с детьми мы...
Бездомных. А значит, взрослые бездомные, а дети с ними не живут бездомные, да?
Очень, ну вот скажем, мы, собственно, не то чтобы, да, наше движение охватывает там всю Россию, у нас несколько человек, ну, наверное, в нашем движении сейчас человек 20, вот, и те люди, к которым мы приходим, это те люди, которые живут на вокзалах, прежде всего, это Курский вокзал и три вокзала, да, вот Комсомольского, все, что вокруг. И пару раз, ну, несколько раз мы были на Павелецкой. И в основном те люди, вот, с которыми мы непосредственно встречаемся, это взрослые. У детей есть своя история, свои группировки, можно сказать, да. И есть движение, например, «Бездомные дети. Курский вокзал», которые больше общаются именно с детьми и приходят к ним. Вот, мы немножко с ними общались там как-то по интернету, в общем, встречались, но не очень хорошо знаем, скажем, жизнь
понял.
Детей.
Понял. Аня, расскажите тогда, значит, как живут люди на этих вокзалах? Что они делают?
Люди на вокзалах, сложно сказать, как они живут на самом деле, да, но то, что мы видим, когда приходим. Собственно, наверное, два слова о том, что мы делаем, чтобы понять, собственно, нашу компетентность, скажем. Мы приходим обычно раз в неделю на один вокзал, вот, на Курский вокзал один раз в неделю, другой раз мы приходим на три вокзала, вот, и приносим с собой обычно немножко еды и чая горячего. Ну и, соответственно, если у нас есть возможность, тоже какую-то одежду или одеяло. Вот. Ну и, соответственно, там примерно, ну, около 30 человек за один раз нам удается встретить и пообщаться с ними, да, иногда это те же люди, иногда другие. И то, что мы видим вот из этого недолгого общения, обычно, ну, скажем, это люди, которые, во-первых, ну, скажем, наверное, первая характеристика этих людей, то, что это почти все не москвичи. Это люди, которые так или иначе оказались в Москве в поисках чего-то лучшего. То есть большинство людей – это, ну, скажем, гастарбайтеры, которые приехали заработать и оказались на улице. Или их ограбили, или их обманули, потому что есть очень много людей, которые, например, там сколько-то месяцев проработали на стройке, и потом им не дали зарплату. И, соответственно, уже обратно вернуться они не могут. Потом, ну, также есть там люди, которые вышли из заключения, тоже не смогли устроиться и оказались на улице, ну, соответственно, добрались до Москвы, и дальше уже непонятно. Ну, в общем, и зависают в таком непонятном состоянии.
Вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях руководитель Российского центра социальных исследований Евгений Гантмахер, консультант ЦК по Коммунистической партии по рабочему и профсоюзному движению Василий Шандыбин, координаторы программы «Друзья на улице» Наталья Маркова и Анна Пайкова, координатор программы «Да здравствуют старики» Светлана Файн. Тема нашей передачи «За чертой бедности». Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов и в 21 час по московскому времени, а также в воскресенье в 2 часа ночи.
В Москве 18:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин обвинил США и другие страны Запада в попытке навязать свою волю и создать однополярную модель мира. Говоря о планах США по созданию системы ПРО в Европе, Путин заявил, что они ведут к неизбежной новой гонке вооружений. Президент России выступил сегодня на конференции по безопасности в Мюнхене. В горах Кабардино-Балкарии найдено тело одного из трех альпинистов, оказавшихся под лавиной. Поисково-спасательная операция продолжается. В Самаре более 1000 человек приняли сегодня участие в митинге против повышения тарифов на оплату жилья, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В Ингушетии по подозрению в причастности к покушению на муфтия республики задержан 29-летний житель Назрани Муса Яндиев. В Грузии, в Панкисском ущелье, граничащем с Чечней, прошла акция протеста чеченских беженцев. Они не согласны с решением властей переселить их из обжитого здания в заброшенную поликлинику. В Москве задержан злоумышленник, заявлявший о якобы готовящихся терактах. Неработающий житель Тульской области, ранее судимый, распространил письма, в которых утверждал, что 23 февраля в Москве будут подорваны три дома. В Иерусалиме произошли новые столкновения между израильской полицией и палестинцами, протестующими против строительных работ вблизи мечети Алякса. Накануне в столкновениях были ранены около 30 человек. В Алма-Ате прошел многотысячный митинг в память об известном оппозиционном лидере Алтынбеке Сарсенбаеве, убитом в прошлом году. Оппозиция требует провести новое расследование обстоятельств его смерти. Тысячи протестующих на улицах Приштины, столицы автономного края Косово, разогнаны полицейскими силами ООН, сообщил агентство Рейтер, очевидец события. Демонстранты выступили против плана ООН по будущему статусу Косово, требуя полной независимости края.
На волнах Радио Свободы мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях руководитель Российского центра социальных исследований и инноваций Института экономики РАН Евгений Гантмахер, консультант ЦК Коммунистической партии по рабочему и профсоюзному движению Василий Шандыбин, координаторы программы «Друзья на улице» Наталья Маркова и Анна Пайкова, координатор программы «Да здравствуют старики» Светлана Файн. У нас сегодня 5 гостей, потому что тема серьезная, тема нашей передачи «За чертой бедностью». Мы остановились на рассказе Анны, как живут бездомные на вокзалах. Кстати говоря, я тоже как-то участвовал вот в таких встречах с ним, потому что мы сняли программу о ночной жизни Москвы. Я помню, какая-то женщина вылезла из-под перрона и сказала: «Да я», — сказала она, — «за 5000 рублей кого угодно зарежу». Как там, Наталья, с криминальностью на этих вокзалах среди этих бездомных людей?
Ну, как правильно сказала Анна, настоящая жизнь, скажем, которая скрывается, мы ее не видим. Всё, это надо сказать честно. И надо сказать, что криминальность есть. Я думаю, что, скажем так, органы МВД имеют большую информацию по этому поводу. К сожалению...
А вы хотите помогать им, правда? Я имею в виду не криминально, вообще хотите помогать бедным людям. Вам просто их жалко, у вас сердце такое широкое, или просто это какая-то вот установка вашей жизни? То есть что это, моральная позиция, политическая? Откуда у вас взялась жалость к этим людям?
Я бы не стала принципиально говорить о жалости, потому что наша позиция такая, что никто не настолько беден, чтобы не помочь другому человеку. И это принципиально важно для нас. Любой человек, и как правильно мы сегодня вспоминали эти слова, важные, что бедность – это не порок. И как нас часто, например, спрашивают, ну а они к вам агрессивно относятся, или бывает такое? Но даже если они агрессивны, даже если они преступники, да, потому что не секрет, что преступниками становятся в конце концов несчастные люди,
смотрите,
которые не сложившиеся.
Вы две симпатичных девочки идете туда, там же они страшно пахнут, они непонятно, чего они едят. И вы получаете такое человеческое удовольствие от общения, от помощи им, да?
Лично я получаю удовольствие. В первую очередь, Аня?
Я тоже получаю удовольствие прежде всего от общения. Мне кажется, что действительно мы туда идем прежде всего с чувством уважения и желания дружить. Собственно, поэтому наше движение так и называется «Друзья на улице». Ну, мы смотрели, обсуждали, что в нашем обществе есть какие-то огромные пропасти между людьми, которых вот судьба или что-то разнесло вот в разные, скажем, классы. И один человек оказался, мы родились в Москве, выросли, учились, у нас все хорошо, у нас хорошая семья, возможность бесплатного образования, и... И так получилось, что вот у нас есть, да, такие более-менее нормальные человеческие возможности. Там у людей на улице, там тоже свои истории, кто-то, можно сказать, сам виноват, там, сел в тюрьму, совершил преступление, сел в тюрьму, вышел и вот оказался на улице. Но в результате получается, что это уже свершившийся факт. И то, где они сейчас оказались, решает их дальнейшую судьбу.
Посмотрите, Аня, если бы я был Достоевским, я бы задал вам вопрос, Достоевским, молодым Достоевским, потом уже Достоевский все знал, и без нас всех. А вот если бы я был молодым Достоевским, я бы задал вам вопрос. А скажите, вот эти люди, которые живут в страшных, нечеловеческих условиях, они сохраняют свою доброту, или у них выветрилась вся человечность? Как вы думаете, Наташа?
Конечно, сохраняют. Это... ну, все мы люди, и это тоже люди. И, ну, есть очень трогательные примеры, которые мы знаем, я могу, ну, рассказывать долго. Проявление этой доброты, ну, например, одна наша любимая бабушка, которая просит милостыни, один раз я невзначай видела, как она после того, как уйдя, скажем так, с своего места работы, я вижу, что она проходит и из своей мелочи выгребает и дает другому человеку, который сидит и просит. И это так было трогательно, но это так есть. И иногда, извиняюсь, недавно я ездила, навещала в ночлежку мою тоже другую подругу бездомную, которая раньше была бездомная. Я приехала к ней с вещами, с подарками, и уехала от нее с банкой сгущенки, с консервами, с чем-то еще. Она меня снабдила по полной программе. Трудно сохранять доброту, когда на тебя плюют, вытирают об тебя ноги, бьют ногами и, не знаю, издеваются. Трудно очень, но некоторые при всем при этом сохраняют. Когда ты приходишь к уважению, и ты видишь в нем человеке человеческое, это человек раскрывается.
Василий Иванович, вот смотри. Некоторые наши, значит, радиослушатели жалуют как раз на свою бедность. А вот некоторые другие люди, например, из тех, которые занимаются социологией, они иногда мне говорят, да наш народ вообще прибедняется, живет лучше, чем об этом сам рассказывает. Вот Светлана говорила о том, кстати говоря, интересно говорила, что старикам помогают. То есть, значит, если пенсия маленькая, но все-таки кто-то поможет, да, там родители, я не знаю, там коллеги, может быть, другие родственники. А вот как ты считаешь, прибедняются ли наши люди или действительно живут очень плохо? Вот этот вопрос, мне кажется, тоже важный.
Я знаю такие...
Знаешь, как иногда вот в советские времена, да. Ой, там ничего в магазинах нельзя купить, открываешь там, да, холодильник, а там все полный, да, полный, да.
И,
а вот
когда... Да, как... в церкви встретили, да, с двойнищим. Да, Иван Кузьмич, одолжи 3000, не хватает на Москвич, понимаете, когда? Это было в советское время. Да, вроде колбасы не было нигде. Откроешь холодильник, полно колбасы. Полно других.
Там тебе и шампанское, чтобы девушку угостить, да, и так далее.
Но дело другое, что сейчас многие люди, которые живут нечестным путем, допустим, имеют большие доходы, и, конечно, они прибедняются. Но есть же такие люди. Я вот был на Рублевско-Успенском, ну, шоссе, или как можно назвать, и посмотрел... Особняки четырехэтажные, пятиэтажные, и свет ночью не горит. Значит, они пустуют. Поэтому в этих особняках можно способно, ну, можно разместить детские поликлиники, детские сады, детские дома. Ну вот видите, вот какое сознание у нашего народа. Значит, я богатый, это мое, а другие пускай погибают. И никто не думает, вот из богатых людей, если бы они думали, я думаю, бедности бы у нас не было. Они бы меньше воровали, больше бы обращали на страну, на детей. И, конечно, это и позор, и беда, что сегодня в России около 6 миллионов не посещает школу. Около 3 миллионов бездомных детей. Что сегодня можно сказать, что вот эти бездомные дети – это наше будущее. Они должны работать и обеспечивать нас, допустим, достойной пенсией. Но из них 90% больных. Кто будет служить в армии? Кто пойдет действительно на станок работать? Кто будет нас учить, лечить? И это беда. Вот я и обращаюсь отсюда к Дмитрию Анатольевичу Медведеву, как вице-премьеру, который ответственен за социальные проекты, что нужно уделить детям, чтобы не было бездомных детей, чтобы не было детей-сирот, которые на улице никому не нужны, а перенять все лучшее у Феликса Эдмундовича Дзержинского, который боролся, чтобы дети были все устроены в детские дома, чтобы получили... а не профессию. Вот опыт нужно перенять.
Ну, только самое лучшее. Худшее не будем переименовать, да, да, у Дзержинского. Да. Хорошо, а скажи мне, а вот человек живет бедно, и мы знаем, что ему трудно, ему невыносимо жить. Можно ли сделать так, что психологически, чтобы... Ну, я знаю, что в Индии, ну, по крайней мере, в последнее время, сейчас там тоже пошел бум. Я ездил по Индии, они чудовищно жили. Да, там теплый климат, да, они ходят почти голые. Поэтому, в общем, наверное, у них настроение получше. Но вот, тем не менее, у них там настроение даже у самых нищих. Есть какая-то вот, ну, вот желание жить. А у нас вот... Вот что можно порекомендовать психологически? Я понимаю, что мы не изменим, даже своим обращением к высшим властям мы не сразу все изменим. Но вот просто вот человек живет, и ему вот, ну, горько жить. Можно что-нибудь сделать?
Ну, в Индии за 2 ана можно купить 3 банана. У нас за 2 копейки вы ничего не купите. Во-вторых, в Индии климат совсем другой. Религия другая. И настроение
религия
людей...
Религия веселая такая, да, веселая религия.
Да, и настроение людей другое. А у нас 7 месяцев в году зима.
Это в Брянске у вас 7 месяцев.
Да.
А там где-нибудь в Норильске там...
Там, можно 10, сказать, да. 10 месяцев да. зима. Во-вторых... Совсем условия жизни в России и в Индии. В Индии легче прожить, чем в России. Нам нужно топить, дома свой обогревать, потом надо зимнюю одежду покупать, зимнюю обувь и так далее. Поэтому действительно у людей разная воля, разный характер, разный психологический настрой. Одни вот как-то вот живут бедно, но... крепятся так, понимаете, духом не падают. А другие раскисли, им нужна помощь. И как-то я вот читал одно стихотворение: «Бедный бедному помоги». И ты, вот я не могу так полностью, да. «И ты, богатый, не скупись, бедным тоже помоги», да. Но сегодня я вот не вижу, вот, допустим, Абрамович. Там он что-то помогает, копейки. Он купил... стадион, команду, там, яхта в Англии. Я бы его уважал бы, может быть, если бы эти все деньги он бы потратил в России на развитие промышленности, там, спорта, здравоохранения. Но у нас капитал уходит. Сегодня около 2 триллиона долларов увезено денег за границу. Вот если бы вернуть эти деньги, 2 триллиона долларов, и пустить на развитие России, то у нас бы не было ни бездомных, ни нищих, ни бедных. А я думаю, заработала бы промышленность, и люди бы работали. Когда человек не работает, это человек, вы понимаете, вот как, можно сказать, он себя считает потерянным. Что такое быть без работы? А когда человек работает, у него какая-то цель есть. Поэтому надо всех обеспечить работой.
Понял. Евгений, подобный вопрос к вам. Как вы считаете... По-моему, Василий Иванович очень правильно сказал, что есть разные люди, разный характер, разный темперамент. Одни в бедности сжимают, да, свою волю в кулак и пытаются выжить и жить достойно, а другие раскисают, как правильно сказал Василий Иванович. Что мы можем посоветовать людям, которые действительно живут в ужасных условиях, чтобы они, ну чтобы у них хотя бы была какой-то свет в окошке?
Я не психолог, и тем более не психотерапевт, который может, знаете, белый выдать за черный.
Может быть, и не надо.
Да, вот я вот и хотел сказать, что я против того, чтобы вот человек бедный, а ты к нему приходишь и говоришь, а у тебя все хорошо. И он начинает улыбаться, может быть, это и нужно. Вообще мы занимаем 2 место в мире по числу самоубийств на 10 тысяч населения. После Литвы, кстати, 2 место в мире. Но я говорю, мне кажется, здесь корень не в этом. Корень заключается в обществе. Вот я смотрю на девушек красивых, симпатичных, и мне просто... Я просто их люблю, наверное. Почему? Потому что...
Это заявление им явно понравилось.
Да, я вижу, всем сразу. Но дело заключается в том, что я просто вижу вот эту черствость, которая у нас в обществе распространена. Ну, бомж, да, вот это же действительно... Вы правильно сказали, там, люди, которым подойти страшно, или старики, у которых... Часто, знаете, у них тоже свои какие-то специфические изменения произошли. Это как малые дети часто, с ними же надо возиться. И вот эти молодые красивые девушки, они это делают. Вот мне бы казалось, что если бы это стало бы нормой нашей какой-то общественной жизни, вот именно вот такое подвижничество людей благополучно.
Но ведь было это нормой, было в 19 веке, правда? Народы ходили
отчасти. Отчасти было, да, в русской традиции это было, и вообще в деревнях помогали бедным. Это мы знаем, это потом, к сожалению, революция разделила на, знаете, кулаков, середняков и голытьбу. И голытьба потом пошла, значит, всех других грабить. Это было, но мы сейчас не будем это писать. Так вот, мне кажется, что корень заключается даже не в том, что государство должно помочь. Государство у нас настолько неповоротливое, неэффективное и, к сожалению, вороватое. Мы это видим. Это Василий Иванович об этом говорил. Что сколько бы денег оно этот триллион получит, о котором мы говорили, то что оно этот триллион пустит не туда. Вот ни бомжам, ни бедным, ни детям, вот, о которых мы говорили, нет. Вот говорили о бизнесе.
О чёрствости.
Вот пример Романа Аркадьевича, а есть пример Билл Гейтса, который, вы знаете, большую часть своего состояния отправил в благотворительный фонд. Оставил себе там относительно небольшие какие-то деньги. Потом этому последовали, ему передали деньги, вы знаете, еще целый ряд магнатов, тех же самых американских и прочее. Я хорошо знаю наш бизнес. Я всех этих наших олигархов знаю неплохо. С некоторыми даже учился в одной школе. Так вот, у них почему-то такого нет. Нет, они дают деньги. Но это они дают деньги для того, чтобы показать это как бы другим. Сказать. А вот я. Высшая форма благотворительности – это на самом деле анонимная благотворительность. Когда ты деньги отдаешь, и ты не требуешь, чтобы написали где-то на стене, как это, да, часто, вот это такое-то внес и прочее. Вот этого нам сильно не хватает. Что нужно для того, чтобы богатые вот таким образом делились? Не насильно. Конечно, не надо отбирать дворцы на Рублевке и строить там детские дома. Я категорически против. Если там по суду, если доказано, что это награблено, то, наверное. Но просто приходить, нет, не так. И вот чтобы люди, обычные люди, чтобы старушки, ведь старушки, которые получают даже пенсию, чтобы со своей пенсии делали благотворительные взносы, вот тогда страна может стать нашей действительно страной, в которой есть свет в конце тоннеля. Но здесь, знаете, вот последнее, в чем, мне кажется, корень. Мы страна примеров, хороших и плохих. Ну, наш народ, он вообще-то наивен. И он как-то очень поддается на какую-то моду в хорошем смысле и прочее. Ну, вот Абрамович сделал вот эти свои знаменитые покупки, теперь все об этом говорят, ну, в качестве негативного примера. Я согласен. Но, видимо, нужны 2-3 положительных примера. И не только со стороны бизнеса, и со стороны, может быть, президента, со стороны там наших высоких руководителей.
Один пример уже сидит серьезно в тюрьме, и кажется, да, еще да. Ему новые добавили.
Так обвинения. Вот я почему говорю, что вот пока наша политическая элита, которая сейчас предстоит переформатирование, выброшена на носу, мы не будем говорить о политике, но вот пока наша политическая элита не покажет такие примеры, вот я думаю, что мы все, ну, девушки будут биться тут, еще какие-то девушки и мальчики будут биться, но перелома не будет.
Светлана, а как вот поднять настроение стариков? Вот вы приходите, на что реагируют?
Я бы сказала, дружбой, любовью, вниманием, интересом к человеку, потому что верностью этой дружбе – это на самом деле самое главное. И я благодарна Евгению сейчас за его слова, и я хотела чуть-чуть добавить, что...
Благодарна даже, можно сказать, за любовь уже.
За любовь. Да.
Я употребила это в библейском смысле.
Да, ну понятно. Хотя я не знаю, что такое в библейском смысле, но ладно, я говорю хорошо.
Мы скорее даже не воспринимаем то, что мы делаем, как подвижничество, потому что это просто действительно серьезный и искренний интерес к людям, потому что пожилые люди потрясающе интересны. У них жизнь за плечами огромная, они перепахали весь этот несчастный 20 век, который по ним проехался со всеми своими, всем, чем было. Им рассказать есть куча всего. Мы можем встретить человека, который 10 лет просидел за веру в лагере. Мы можем встретить людей с потрясающе интересными историями.
Мне кажется, что каждый российский человек может написать замечательный роман.
Да.
Правда? О своей жизни.
Да, и эти истории замечательные, интересные, и хочется, мы стараемся их собирать, запоминать. Иногда хотя бы как-то кратко записывать, потому что это сокровище, которое вот в наши руки так вот, ну, бесплатно, по сути, дается всего лишь за то, что я пришла, всего лишь за то, что я потратила вот полчаса своего времени.
Вы приходите куда? В коммунальную квартиру? Приходите в дом престарелых?
Мы приходим в дом престарелых, да.
А что такое обстановка в доме престарелых сейчас? Вот вы бы могли поместить туда своих родителей, если они будут стариками? Если или когда?
Я бы не стала туда помещать своих родителей.
Деликатная девушка.
А не потому, что там плохо. тот дом, в который мы приходим, он даже очень даже неплохой, он хороший. Там прекрасный директор, они стараются.
Это московский?
Московский, угу, да. Угу. Я говорю о Москве, понятно. Я могу себе представить, понятно, что в провинции, не, наверное, не так. Они стараются, там ремонт, там персонал, там... Они делают то, что... Они делают свою работу, я бы сказала, что они ее делают хорошо. Но человек, который находится там, он одинок. Во многих людях есть вот эта боль. Меня дети сюда сдали, особенно если эти дети есть. Я им теперь не нужна. Вот она о них там все заботилась, все им отдавала. И вот я им не нужна.
Прошли,
и вот это вот пронзительно очень.
Я в молодости читал свод законов Чингисхана.
Кто чем занимался, а он с Чингисханом.
Нет, он там пишет. Горе тому народу, где младшие не уважают старших, где дети не почитают отца и мать. Такое государство перестает существовать. Оно действительно, если у нас так тоже будет продолжаться, то государство может перестать существовать. Поэтому нам надо принять все меры, чтобы не было ни бездомных детей, ни детей-сирот. Чтобы мы к бездомным детям и к сиротам также относились, как к своим детям.
Вася, а вот скажи, ты когда говоришь, государство перестанет существовать, и что же тогда будет? Ну, мы же там российские-то люди останемся, а все произойдет.
Если мы не обращаем внимания к старикам, к детям, то государство вымирает. Вот сегодня и президент Путин признал, что, значит, у нас население сократилось на 12-14 миллионов. Это как Зурабов докладывает.
Но чего Зурабов... Так полюбился, да,
нет,
время?
Так я просто говорю. Ладно. Зурабов, он говорит неправду. И президенту, и Медведеву.
Чего Медведева полюбил?
Умерло намного больше. А возьмите, какая рождаемость. У нас, значит, в 2030 году будет 1% населения по отношению к населению земного шара. Кто будет охранять наши границы?
Да. Мы, кстати говоря, недавно делали передачу о солдатах, и вот спорили о реформе и не реформе, а потом гость, когда уже вышел с передачи, говорит, какая реформа, какая реформа, а кто там вообще просто служить некому будет через некоторое время.
Да, некому служить, вот государство станет существовать.
Наташа и Аня, давайте вот еще какую тему затронем. Вот динамика, вы, наверное, же не первый месяц, не второй туда ходите, да, уже какое-то время, 5 лет, да. Вот какая динамика? Уменьшается количество? Количество этих несчастных людей увеличивается.
Сейчас, когда у нас уже есть какой-то более-менее стаж, скажем так, нас часто спрашивают, с чего все начиналось. И когда я рассказываю, и сама вспоминаю, что это было, скажем, начало 90-х, ну, чуть-чуть позже. И, конечно, основной контингент, грубо говоря, это были пожилые люди, те, кто в результате после перестроечный период оказались, ну, выброшенными со своими пенсиями. Ну, то есть мы видели все их в метро, те, кто стояли, кто унижался до такой степени, что выходил и протягивал руку. Но многие сидят в своих квартирах и не могут это сделать, и просто, ну, тихонечко там помирают с голоду. Но, тем не менее, основной контингент – это были пожилые люди. Чем дальше, тем, к сожалению, есть динамика, и это очень грустная динамика, потому что я вижу, что кроме того, что в метро, например, уже не пускают как таковых бездомных, их всех можно найти на улице, но среди бездомных появилось большое количество взрослых людей, это безработица, которая гонит людей из нищих регионов в Россию. Много людей, ну, вот, взрослого возраста, работоспособных. И что самое печальное, стало появляться много молодых. По нашему представлению, это выросшие, это бывшие детдомовцы, это выросшие дети, те самые несчастные. Но я видела, не знаю, я вижу 17-18-летних, быстро и рано повзрослевших, с уже характерными лицами, вот такие черты.
Половина детдомовцев через 2 года оказываются на улице. Это есть такая статистика. Потому что им не дают жилье и им не дают навыки жизни. Они выходят в 17 лет, действительно, к
Наташе. Что там, что с проституцией, с этими людьми? Да, Аня, давайте.
Ну, мне кажется...
Что-то Наташа на Аню кивнула. Хорошо, давайте.
Ну, просто у нас нет статистики, да? То есть мы знаем...
Но вы можете просто...
Некоторые девушки, которые скорее всего, этим зарабатывают. Нам никто прямо так не говорит, вот я работаю проституткой. И, собственно, мы никогда не спрашиваем сами. То есть люди нам рассказывают то, что хотят рассказать, и это их право. Мы не проверяем эти данные. Но наверняка это есть. И действительно... Вообще, если говорить, да, о мире. То есть есть многие бездомные, там есть какая-то своя иерархия. И часто мы видим избитых людей, которых избили свои же бездомные. Но, к сожалению, в большинстве случаев избивают все-таки не бездомные, а милиция. То, что мы видим, это милиционеров, которые бьют буквально за все. За то, что человек сидит внутри вокзала, за то, что он сидит снаружи вокзала и сейчас пройдет начальник, за то, что у него есть паспорт, его отбирают и рвут на его глазах, за то, что у него нет паспорта, значит, он же, ну, соответственно, никто. И так далее. И этим людям некуда пойти. И, например, когда человек приезжает в Москву, у него, не дай бог, крадут документы и деньги одновременно, и никого знакомых, то это минимум на месяц он здесь останется. И, как правило, еще человек не знает, куда, ну, да, если это человек без образования, скажем, он не знает, куда ему пойти, что у него есть право прийти там в милицию, написать заявление. Ну, в общем, самые разные истории, да, там, от того, что ему тут же предлагают выпить, чтобы забыть о том, как это было, да, а через месяц он обнаруживает, что он пьет не переставая, и, ну, и дальше становится бездомным. Ну, есть люди, которые, честно, там, пытаются пойти в милицию, их там посылают, пытаются там идти еще в пару организаций, после этого человек отчаивается, там, особенно если его в той же милиции опять изобьют повторно. И нету служб, скажем, ну, практически никто ведь не занимается официально этими людьми, их учетом. Да, есть несколько соцработников, несколько, ну, скажем, независимых организаций или там служба милосердия при Московском патриархате. И все, но это единицы, и это не что-то большое организованное.
На волнах Радио Свобода мы завершаем программу «Энциклопедия русской души». Наши гости, руководитель Российского центра социальных исследований Евгений Гантмахер, консультант ЦК по рабочему и профсоюзному движению Василий Шандымин, координаторы программы «Друзья на улице» Наталья Маркова и Анна Байкова и координатор программы «Да здравствуют старики» Светлана Файн. Координатор программы Маша Шабурова, продюсер Наталья Флоринская, вел программу Виктор Ерофеев. Всего вам доброго, до новых встреч в эфире «Радио Свобода» в передаче «Энциклопедия русской души».
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Горбовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Ну, во-первых, война в Чечне все-таки закончится. Второе, благополучие россиян будет неизмеримо выше. Ну и самое главное, рождаемость детей повысится. В каждой семье будет 5-7 детей.
А я планирую через 20 лет не жить в России. Потому что хочу жить в человеческих условиях.
По-моему, будет хуже. Потому что вот такие вот здания понастроили. И скоро, наверное, и будет картошку негде сажать.
Я считаю, что будет вот то, что говорили коммунизм, вот то и будет. Будет прекрасно все.
Сильный и могучий.
России не будет вообще. Съедят нас. Ну, если наше правительство все скинут и поставят порядочных людей, вот тогда, может быть, что-то будет. А так...
Через 20 лет, судя по тому, что творится, ничего хорошего. Я в школе преподаю, бывший военный, бардак, ничего хорошего не будет.
А меня через 20 лет уже не будет.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».